بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله сегодня мы будем говорить о четвертом великом ученом. Это الإمام أحمد رضي الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل. Его зовут Ахмад бин Мухаммад бин Хамбал. Он родился в Ираке в 164 году в Багдаде и умер в 241 году, ему было 77 лет. По происхождению араб, Алимам Ахмад по своему происхождению араб, из племени Шайбан. Его отец умер, когда ему было еще всего 3 года, поэтому брала на себя воспитание его мать, которая была очень красивой женщиной, но она боялась, что если выйдет замуж, ее муж будет несправедливо относиться к ее ребенку и будет мешать ей его воспитать. Поэтому она жертвовала ради воспитания своего ребенка, аль-имама Ахмада, и не вышла замуж, хотя многие захотели бы жениться на ней. Она работала для того, чтобы кормить своего сына, и хотела, чтобы ее сын был ведущим в науке и в знании, чтобы ее сын был ученым. И она к этому и стремилась. Поэтому она работала для того, чтобы кормить своего сына, но аль-имам Ахмад тоже не оставил ее без помощи. И говорят, что аль-имам Ахмад с детства помогал своей матери. Каким образом? Он ходил вместе с детьми, где собирали урожай, пшеницы и так далее. И то, что упало от них, после того, как собирают, кладут в мешки, остается на земле зерно, которое они не хотят, хозяева не хотят его оставлять без внимания. Вот некоторые дети ходили специально, чтобы собрать вот это зерно, они собрали потом и кушали, имею в виду, готовили из него, или продавали, и от этого получили деньги. И таким образом работал аль-имам Ахмад, ради Аллаха. Даже говорят, он так работал до, скажем, взрослого, до того, как он даже стал взрослым человеком. И параллельно он еще шил платье и так далее. И он работал писателем. Тогда была очень хорошая профессия работать писателем. Тем более, что аль-имам Ахмад имел очень и очень красивый почерк. И его мать для того, поскольку она не могла как бы оплачивать его учебу, таким образом, таким способом она обходилась, отдала его туда, где пишут книги. Потому что это было специальное место. Как сегодня дом печати печатает книги, в те времена тоже были специальные дома, специальные учреждения, где сидят люди и пишут. И параллельно он и пишет, и получает знания. Параллельно он пишет, получает от этого деньги, и он от того, что пишет вот эти знания, он получает тоже от этого знания. И таким образом аль-имам Ахмад в таких тяжелых условиях он вырос. В таких тяжелых условиях он вырос. Но это не мешало ему, не мешало ему стать великим ученым, четвертым ученым нашей религии ислам. Аль-имам Ахмад, ради Аллаху. И как бы учитывая страдания своей матери ради него, он тоже не хотел как бы игнорировать страдания своей матери, и говорят, ради того, чтобы никто не обидел ее, он не женился, пока она была в живых, потому что не мог себе найти квартиру и был вынужден, если женится, что его жена будет с его матерью. И он боялся, вдруг окажется такая жена, которая не будет уважать мать. И ради этого именно он не стал жениться, пока его мать в живых. Субханаллах. Вот великие ученые, это не означает ученые без, это люди без чувства. Иногда мы воспринимаем ученых таким образом. Он ученый, значит, не имеет, как будто у них нет чувства и так далее. Нет, они даже эти вещи не игнорировали. Вот чтобы не играть на чувства своей матери. И говорят еще другой, имам Али бин Аль-Хасан, бин Аль-Хусайн, это внук, получается, Али, радиаллаху ан, он был очень хорошим сыном, очень уважал свою мать, очень ее любил и уважал. И однажды задавали ему вопрос, ты так ее уважаешь и любишь, но никогда ты с ней не кушаешь. Заметили, что он не сидит вместе с ней, не кушает. Он сказал, почему ты с матерью не кушаешь? Он говорит, я боюсь, что стану брать тот кусок пищи, который она хочет. Но в рот я опередил ее, получается. Даже не знаю, просто я смотрю, это мне нужно. Я стану его брать, а оказывается, это она захотела брать, но не успела. Я боюсь, чтобы этого даже не было. Я боюсь. И это будет считаться перед Аллахом ослушанием и неуважением к матери. Вот, уважаемые братья и сестры, возьмите это в пример. Вот таким образом вырос аль-имам Ахмад, ради Аллаха, аль-имам Ахмад. В плане поиска знания аль-имам Ахмад интересовался больше всего получить знание такого рода. Это изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Получить больше изречений. Он, хотя является четвертым ученым по фикху, да, как аль-имам Малик, аль-имам аш-Шафии, аль-имам Абу Ханифа и аль-имам Ахмад. Он по фикху тоже ведущий. Но начал свой поиск знания не с фикха, а именно с поиска хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И начал это в Ираке, где был один ученый, честно говоря, я упустил, как его зовут. Но он учился, у него 4 года берет у него хадисы. Берет у него хадисы. Потом стал ехать по странам мира. Он ездил в Ирак, в другие города Ирака, Аль-Басра, Аль-Куфа и так далее. Он ездил в Йемен, он ездил в Мекка, он ездил в Медина, он ездил в Алжир, он ездил во многие страны мира для того, чтобы получить хадис. И начислялись количество тех, от которых он получил хадис, было где-то 120 ученых. И что интересно, что аль-имам Ахмад ездил только пешком. Потому что денег не было у него. Вот представляете, вот я вам скажу сейчас, вернитесь домой пешком. Вот отсюда домой пешком. Или приходите в Бурнай пешком. Или сами даже не станут приходить пешком. Но я хочу сказать, что он от бедности не мог иметь верховой и не мог занимать. Поэтому он в основном ездил пешком. И однажды он сам сказал, я вернулся из Мекки в Багдад пешком и чуть не погиб. И чуть не погиб. Субханаллах. Несмотря на все эти трудности, аль-имам Ахмад искал и старался искать знания. Причем он стремился получить тот хадис, называется высокий хадис. В каком отношении? Имею в виду тот хадис, который является ближе к пророку. Вот стремился именно эти хадисы получить. Чтобы от него до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не было много людей. Ну, 5-4, вот так. Он стремился именно, это было, конечно, стремление многих ученых по хадису. Чтобы их хадис, поменьше было людей, которые передавали этот хадис. Это о чем говорит? Это говорит о меньшей вероятности недостоверных хадисов. Когда от тебя до пророка идет всего 4 человека, тем более все 4 это ученые, а со второго уже начинаются сподвижники пророка или с третьего. Конечно, вероятность того, что твой хадис будет недостоверным по передаче, будет очень низка. Поэтому он именно стремился к таким хадисам. Именно ездил к тем ученым, у которых была цепочка самая короткая. пока не дойдет до Мухаммада. Хотя он это правило нарушил ради ашшафия. Если вы помните об этом, мы сказали, когда приехал в Мекку с одним человеком, а этот человек искал его у Суфьян бин Уяйна, главный ученый по передаче хадиса, он не нашел, а потом нашел его у аш-Шафии. А аш-Шафии не был известным еще. И когда тот спрашивал у имама Ахмад, ты что сидишь у этого бедуина, а не сидишь у Суфьян бин Уяйна, он сказал, не волнуйся, если пропустишь хадисы Суфьяна бин Уяйна, ты когда-нибудь их получишь. Но если ты пропустишь мудрость этого человека, я боюсь, что ты никогда ее не получишь. Вот уважение к аш-Шафии, ради Аллаха. И известно было, что аль-имам Ахмад не сочетал в своей поездке два намерения. Это был известным таким. Что, например, я поеду, предположим, в Йемен. Получу хадис и кое-что принесу, продаю. Предположим. Хотя в этом я подчеркиваю, ничего плохого нет. Но, субханаллах, человек хотел, чтобы чисто его поездка была чисто ради Аллаха, чтобы не вмешивалась в жизнь. И он даже не захотел никогда, чтобы два намерения иметь от своей поездки туда. Даже иногда был такой случай, когда намеревался с Суфьяном, с одним ученым, Яхья бин Муин, ездит в Йемен, встретит одного ученого, Ас-Санаани, он находился в Йемене. И собрались туда ехать именно к нему. Но, чтобы доехать в Йемен, проехать можно через Мекку. И они остановились в Мекке. И там увидели Ас-Санаани. Он приехал, это то ли был хадж, то ли умра. Видели его, что он делает таваф в Мекке. Тогда Яхья бин Муин подошел к Ас-Санаани и сказал, мы хотели бы с вами встретиться. Следующий день Ас-Санаани назначил имя время. Когда вернулся, имам Ахмад сказал, ты что с ним разговаривал? Что сказал ему? Он сказал, я договорился на завтра встретиться. Он говорит, нет, я намеревался с ним встретиться в Йемене, получить у него хадис там. Здесь не стану говорить с ним. Он говорит, он сам приехал к тебе. Он говорит, я должен ехать к ним, а не он должен ко мне приехать. И он ездил специально в Йемен, чтобы получить у него эти хадисы. Поэтому одно из ведущих знаний аль-имам Ахмад, это было его знание по хадисам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И он имел очень крепкую память, что однажды посадил своего сына и сказал, устрой мне экзамен. Вот тебе книжка, спрашивай меня. А его книжка «Аль-Муснад» содержала где-то 30 тысяч хадисов. И говорит, ты спрашивай меня цепочку, я тебе присоединю к этой цепочке хадис, изречение пророка. Или скажи мне изречение пророка, я тебе скажу, какая цепочка имеет этот хадис. И говорит его сын Абдуллах, не совершал он ни одной ошибки. Ни одну ошибку. Даже, но несмотря на эту великую память, когда он сел преподавать, он только с книги преподавал. Он только с книги передавал хадисы, боясь, что он пропустит хотя бы букву и станет обманщиком по отношению к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как вы помните, сказал, и это причем самый достоверный хадис, как ни странно, самый достоверный хадис, это тот хадис, в котором Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, тот, который станет обманут по отношению ко мне, пусть найдет свое место в аду. Это самый достоверный хадис. И имам Ахмад боялся, что пропустит хотя бы одну букву, передавая хадис, боялся, что пропустит одну букву, и окажется он обманщиком по отношению к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому он любил передавать только с книги. Только с книги. И когда задавали ему вопрос, это для себя, для меня и для вас, чтобы мы знали, с какого уровня мы имеем право сказать, что у нас есть знание.
Вот задавали вопрос аль-имаму Ахмаду. Когда человек имеет право сказать, что он знающий? Знает. И третий сейчас говорит, когда у него будет 10 тысяч изречений пророка, он молчал. 30, 60, дошли до 100. Когда у него будет 100 тысяч хадисов, имеет право сказать, что он знающий. Когда дошли до 100 тысяч, он сказал, вот сейчас он имеет право что сказать, что кое-что имеет. Кое-что имеет. Если у него будет в памяти 100 тысяч изречений пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, тогда он имеет право сказать, что он кое-что знает. Потому что аль-имам Ахмад знал миллион хадисов. Аль-имам Ахмад знал миллион хадисов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И когда написал свою книгу «Муснад аль-имам Ахмад», вот это самая известная книга, Аль-Имам Ахмада, это Аль-Муснад, его сборник, сборник Аль-Имам Ахмад. Мы уже говорили об этом, она содержит 30 тысяч хадисов, но он эти 30 тысяч фильтровал, имея при себе 750 тысяч хадисов. Из этих 750 тысяч хадисов выбрал для фиксации в книге всего 30 тысяч. Поэтому говорят, в его книге нет ни одного хадиса ложного. В основном все достоверные хадисы, кое-что находили баиф, слабые хадисы, но это оказалось, что добавили его сын Абдуллах после смерти. Потому что Алимам Ахмад продолжал писать свою книгу и не собрал полностью. После его смерти его сын Абдуллах продолжал собрал эту книгу и добавил хадисы, которые он знает. И из того, что его сын добавил, оказалось кое-что из недостоверных, не ложных, а из недостоверных хадисов. Кое-что это очень, причем маленькое количество хадисов. Вот это его книга «Аль-Муснад». Заодно мы говорим о его книге. Но о книгах, если говорить... Самое известное это Аль-Муснад. Но он написал столько книг, что даже говорят однажды, когда переселился с одного дома в другой, чтобы таскать его книги, вынуждены были занимать 12 ослов, чтобы на них положить книги, которые он написал. Перенести в другой дом. И когда переехал в другой дом, насколько он любил книг, ему сказали, что... Воровали из твоей квартиры. Кто-то зашел и воровал. Там мебель и так далее. Он сказал, а что с книгами? Он говорит, все в целостности остались. Он говорит, тогда, альхамдулилля, ничего не хочу больше. Лишь бы книги, чтобы остались. Значит, он писал много, но из них самая известная книга, это «Аль-Муснад». И как мы уже сказали, аль-имам Ахмад был известным по передаче хадисов. Он и Яхья бин Муин учились друг у друга. И во время аль-имам Ахмад как раз в это время появились много обманщиков, которые говорят, якобы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а на самом деле не сказал. И однажды говорит аль-имам Ахмад, я зашел в мечеть вместе с Яхья бин Муин. И сидит один важный человек и говорит, мне рассказывал аль-имам Ахмад и Яхья бин Муин о том, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал тот и тот и тот. А имам Ахмад смотрит и говорит, ты его видел когда-нибудь? Он сказал, нет. Говорит, я тоже его не видел. Как он передает от нас хадис? И встал аль-имам Ахмад и сказал, вот я аль-имам Ахмад и он Яхья бин Муин, мы тебя никогда не видели в жизни. И наглость этого человека достаточно была, чтобы сказать Ахмаду, я никогда не встретился с таким тупым человеком, как ты. Разве нет кроме тебя, Ахмада, никого? И нет кроме этого Яхья никого, как, чтобы его звали Яхья? Вот типа такой. Тогда имам Ахмад покрыл свое лицо одеждой и вышел из мечети. Даже как будто, ну это признак того, что воняет уже, извините за выражение. Вот когда нос закрываешь, это воняет, значит. Потому что человек может вонять тоже из-за своего рта, к сожалению. Поэтому был известен этой проверки. И когда поймали одного из тех, кто ложные хадисы рассказывал, вот один халифа поймал. Это было в одно время это было хобби, об этом мы уже сказали однажды. И поймали одного. Наказать, что ли. И он сказал, ладно, вы сейчас мне накажете, но что вы станете сделать? Я уже передал 100 тысяч ложных хадисов, успел. Аль-Халифа ему сказал, пока аль-Имам Ахмад есть, волноваться нам ничем. Ничего волноваться нам. Не волнуйся, аль-Имам Ахмад есть, он их всех найдет. Эти хадисы, которые ты уже успел ложно передавать. Значит, ведущий он был, в первую очередь, ведущий по этой науке, по передаче изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. У него основные три ученика, это его сын Абдуллах, который больше брал у него хадисы, это его сын Салих, который больше у него брал фикр, и это его ученик, третий аль-имам аль-халлам, и им он в основном передавал мазхаб аль-имам Ахмад, потому что написал книгу 200 томов, одну книгу из 200 томов по мазхабу аль-имам Ахмад по фикху. Это основные три ученики его. Учителя, к сожалению, неизвестно имена их. Я то, что могу сказать, это аль-имам аш-Шафии, главный учитель по фикху. И аль-имам Суфьян бин Уяйна и Яхья бин Муин как учителя по передаче хадисов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И Абдуллах ибн аль-Мубарак, он учил его как быть захидом, скромным человеком, к этому мы вернемся. Он не достал аль-имам Малик, хотя ездил специально, чтобы встретиться с ним. Какой у него был метод? На чем он опирался, чтобы извлечь и решать задачи, возникающие по фикху? На чем он опирался? Аль-имам Ахмад известен как человек, который опирался на хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, опять-таки мы вернемся. Две школы. Одна школа больше опирается на раи, на мнение, на сравнение и так далее. Это школа аль-имам Абу Ханифа радиаллаху ан. Другая школа, которая больше, где нет хадиса, она может иногда и молчала. Вот аль-имам Ахмад только по хадисам. Значит, у него был такой порядок. Сначала идет Коран. Ответа нет, потом изречение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ответа нет, потом что сказали его сподвижники. И если получается, что сподвижники разошлись во мнении, аль-имам Ахмад ответил два ответа давал. То у меня на этот вопрос два мнения. Раз у сподвижников было два мнения. Если он это не находил, он перешел к недостоверному хадису. Хадис ад-даиф. Не ложный. Вы должны различать. Есть ложный хадис, совершенно не имеющий отношения к пророку. Есть слабый хадис. Слабый хадис. Аль-хадис ад-даиф. Но критерии слабого хадиса у аль-имам Ахмада, это были критерии достоверного хадиса у других ученых. Настолько он строго относился. Понятно? Критерии его слабого хадиса, они совпали с критериями достоверного хадиса других ученых. Так называемый аль-хадис аль-хасан. Поэтому он таким образом всегда пытался выйти из ситуации. Не прибегая сразу к такому методу аль-кияс, сравнение. Или к такому методу, как мы уже сказали, аль-ижма', на чем сошлись ученые. Помните, мы сказали, если сошлись ученые во мнении относительно одного вопроса, о котором нет хадиса, это считается доказательством. Но он очень осторожно относился к этому и сказал, кто скажет, что мой далил аль-ижма, что сошлись во мнении, он обманывает. Что имеет в виду аль-имам Ахмад? Невозможно, чтобы ученые все сошлись во мнении. Это очень редко бывает. Поэтому он сказал, лучше вам сказать, что с таким мнением Я не видел одного, что бы сказал против. Вот так будет более достоверно, чем скажешь, все сошлись во мнении. Не скажи, что все сошлись во мнении, а скажи, я не встречался с одним, который бы имел другое мнение. И отсюда может возникать вопрос, а как мог он отвечать на вопросы? Столько вопросов возникает, и он только опирается на хадис.
Если человек знает миллион хадисов, конечно, он найдет среди этих миллион хадисов. Во-первых. Во-вторых, его сын говорит, я спрашивал моего отца о 600 тысяч задач по фикху. Спрашивал моего отца о 60 тысяч задач по фикху. На каждую задачу он ответил мне, сказал Аллах в Коране, или сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. 60 тысяч задач. Мог на них отвечать, не выходя из рамок того, что сказано в Коране и что сказано в изречениях пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.
Поэтому иногда мы, к сожалению, пытаемся сравнить знания других со своими знаниями, и отсюда у нас удивление. Как можно опираться? Ну, конечно, если я с тобой всего знаем 40 хадисов, или там 3 хадиса, конечно, нам кажется очень странно опираться на хадисы пророка, чтобы извлечь оттуда ответы. Но когда человек, как Алимам Ахмад, знает миллион хадисов, ему это очень легко. Поэтому это основная его школа. Как вы видите, очень бегло я говорю относительно Алимам Ахмада, потому что мне хочется дойти до самого главного события в жизни Алимам Ахмад. Самые главные события его жизни и самые главные события, из-за которого Алимам Ахмад стал очень известным ученым. И как говорят ученые это признают и говорят, Аллах спас религию, ислам, после пророка, спас ее двумя человеками, двумя. Это первый был Абу Бакр, когда после смерти пророка многие стали отходить и думать, что пророк не должен умирать и так далее. И Абу Бакр твердо стоял и спас ислам. И второй, кто спас ислам, это Алимам Ахмад. Это мнение ученых. Когда он твердо стоял, когда возник вопрос относительно Корана. Коран является ли словами Аллаха или творением Аллаха. Вот именно этим событием Алимам Ахмад стал очень известным, и не то что известным для себя, а именно считали ученые до сегодняшнего дня и считают, что именно твердостью Алимам Ахмада по отношению к этому вопросу он спас нашу религию, спас ислам. Поэтому мы сейчас будем подробно говорить, почему так считается. Но прежде чем об этом говорить, я хочу сказать следующий очень интересный факт и в истории. Аль-Имам Аш-Шафии видел во сне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-Имам Аш-Шафии видел пророка, говорит ему, Шафии, передай Ахмаду, что его ожидает сильное испытание. Аллах будет его испытать сильно. Но он в этом испытании окажется достойным человеком. И он видит из этого испытания, и о нем будут знать люди. Вот. Аш-Шафии, увидев этот сон, послал одного человека, его зовут Ар-Рабиа, в Ирак передать Аль-Имаму Ахмаду этот сон. Когда рассказывал ему Ар-Рабиа этот сон, Аль-Имам Ахмад снял свою рубашку, он бедным человеком, хочет подарить его. Что подарит? Из-за хорошей новости. У него нет, мы вернемся к этому, ничего нет. Он снял свою рубашку и отдал ему подарок. Сказал, ради этой вести, вот тебе подарок. Он вернулся к Аш-Шафии с этим подарком. Аш-Шафии говорит, мне так хотелось иметь эту рубашку. Но я вижу, что Ар-Рабиа не отдаст. Никак не отдаст. Я ему сказал, намочи ее и дай мне воду. Хотя бы воду. Намочи эту рубашку и дай мне ее воду, хотя бы. Хотя бы воду этой рубашки, потому что он считал, что это большой барака. Что-то имеет от Аль-Имам Ахмад. Это Аш-Шафии тоже ученый. Но все-таки они друг друга уважали и любили. И поэтому после того, как выдержал Аль-Имам Ахмад это испытание, он стал великим ученым не только по хадису, и не только по фикху, но еще по вере, исповедание, по акида, по науке акида. Акида – это наука, которая говорит об асфалтах вере, Аллах, ангели, пророки и так далее, но больше всего об Аллах. Он стал ведущим ученым, и многие великие ученые именно опирались на него потом, как Алимам ибн Таймия, Алимам ибн Аль-Кайим и так далее. И давайте подробно поговорим об этом испытании. И в чем дело? Вот некоторые могут задавать вопрос. А что за вопрос? Какая важность, какую важность он имеет? Сказать Коран – это слова Аллаха или творение Аллаха? И почему ради этого Аль-Имам Ахмад решил столько терпеть? А пусть он сказал бы, что Аль-Коран это творение Аллаха, и все на этом. Некоторые, честно говоря, очень наивно относятся к этому вопросу, потому что они знают последствия этого. Это не очень просто так, как казалось некоторым. Поэтому Аль-Имам Ахмад не пошел на уступку. И твердо стоял и сказал, что Аль-Коран это слова Аллаха, а не творение Аллаха. Давайте будем говорить об истории, как возникло это мнение и чему грозит это мнение, если будем считать, что это не важный вопрос. Во время Харун аль-Рашид и вообще аль-Халифа, Хилафа аль-Аббасия стали много переводить книг от римлян и от греков. И от этой философии греков и римлян стали некоторые мусульмане брать. И стала для них религия это философия. И в том числе акида. Когда мы говорим об Аллахе, многие сказали, зачем нам опираться на Коран, когда мы говорим об Аллахе. Давайте будем размышлять, как греки вели. Вот как, например, Сократ, или я не знаю, Сократ, который долго-долго-долго думал, а потом после того, как долго думал, пришел к мнению, что он из-за того, что думает, он существует. Аль-хамдулиллах. Вот эта школа влияла на некоторых мусульман. И появилось такое течение, как очень известное в истории ислама, это Аль-Мутазила. Аль-Мутазила, которые стали философически относиться к вопросам, имеющие отношение к образу Аллаха. И мы об этом уже говорили. Я еще раз хочу повторить, потому что они сегодня только пришли и думают, что ислам против разума. Нет. Я еще раз подчеркиваю. По вопросам акида, по вопросам, которые имеют отношение к Аллаху, к ангелам, к судне денег, то, что мы не видим, то, что мы не чувствуем, здесь мы не можем опираться на свой разум только. Потому что каждый будет думать, как хочет. Здесь правильно опираться только на Коран, на то, что Аллах сказал о себе, а не выдумывать самому. Иначе это будет безобразие. Будет. Каждый подумает, и кто докажет другому. И наш разум вообще не в состоянии думать об образе Аллаха. Мы об этом очень подробно говорили на прошлый раз. Вот к чему грозит. Поэтому, если даст им воли, этим людям, давайте будем думать об Аллахе, как хотим, измышлять о нем, что мы хотим, не опираясь при этом на Коран, тогда у нас что появится? Через какое-то время один станет рисовать Аллаха, а или другой вообще отрицается и так далее. И таким образом Аль-Мутазила, вот это течение стали очень вот, философически относиться. И они для того, чтобы люди не стали думать об Аллахе, об образе Аллаха, стали отрицать все, что имеет отношение к признакам Аллаха. И говорят, например, Аллах не слышит, Аллах не видит, Вот типа такие вещи. А почему так говорит? Потому что если мы скажем людям, что Аллах слышит, они станут думать, значит у него ухо, значит его ухо как наше ухо, значит Аллах похож на нас. И чтобы этот путь отрубить, давайте будем говорить, Аллах не слышит. Ну тогда что скажете, Аллах говорит, все слышащий. Да, он все слышащий, но не слышит. Он все видящий, но не видит. И пойми, как Бог рад. Я чувствую, думаю, значит, я существую. Вот так. И в том числе, когда дошли до Корана. В том числе, когда дошли до Корана. И сказали, если мы скажем людям, что Аллах сказал Коран, значит, станут думать, значит, у него рот, значит, у него язык, значит, у него зубы, значит, он как нас. Нет, Аллах не сказал Коран. Аллах сотворил Коран. И они признают для Аллаха только два признака. Что Он творец, и Он всемогущий. И все. Понятно? Все остальное Аллах не имеет. Якобы. Поэтому один ученый говорит, тогда что вы скажете о существовании Аллаха? Вот один ученый говорит, очень коротко, с этим аль-Мутазила. Нам достаточно им задавать вопрос. Как вы скажете, Аллах существует или нет? Вы говорите, что Аллах творец и всемогущий. Он существует. Если скажут «да», тогда мы скажем, а мы можем тогда думать, что он существует, как мы существуем. А если скажете «нет», тогда скажем «извините, Аллах не существует». Это что означает? Нет Бога. Значит, это вообще полный атеизм. Поэтому золотая середина заключается в том, что мы говорим об Аллахе то, что Он говорил о себе, при этом не стараемся это представить. Аллах слышит, Аллах видит. Но как Он слышит, как Он видит, это уже не мое дело. Вот это путь истины. Вот это то, что чему придерживается ученый мусульман. Значит, если бы аль-имам Ахмад сказал, как остальные люди, зачем мне бороться с ними? Зачем мне сказать, поднять чум и сказать, ладно, Аллах слышит или не слышит, Аллах сказал Коран или творил Коран, ладно, Аллах творил Коран. И что от этого видит? Если бы он на эту уступку пошел, пошла бы дальше вот эта философия. Значит, вот через этот вопрос навязывали на ислам греческую идеологию. Вот в чем страшно. Не в том, что это один вопрос. Коран создан или сказан, высказан. Нет, не в этом, не на этом. Если мы это допустим, если мы это дадим, значит дальше пойдет дело. Пойдет тогда, уже никто брат Коран не будет. И все, потеряется религия уже. Уже религия становится такой вещью, о которой каждый может думать философически, как хочет. Тем более, когда речь идет о акида. Поэтому аль-имам Ахмад, конечно, понял вот суть этого дела. И понял, в чем страшно, если на будущее это развиваться будет. Поэтому он твердо противостоял. И ни за что не сдался. Не только он. Не только он. И другие ученые. Но мы сегодня о нем говорим, потому что он больше всего взял на себя это испытание. И этот аль-Мутазила существовали еще во время Харун аль-Рашид. Но Харун аль-Рашид не давал им распространить свою идеологию среди мусульман. Он разрешил им, поскольку они умели очень вести диспут, они умели здорово. Не отстают никак от человека. Поэтому он сказал, идите к неверующим. Спорьте с ними, если станут мусульманами, хорошо. Но с мусульманами я вам не дам. Харун аль-Рашид не давал им. Но после Харун аль-Рашид пришел во власть аль-Ма'мун. Аль-Ма'мун был очень грамотным человеком. Но его тянули в свою сторону аль-Мутазила. Тянули в свою сторону. И очень коварный был такой человек. Это Ибн Аби Зуаб, который стал кази во время Аль-Махмун. Он главный среди этого течения Аль-Мутазила. И Аль-Махмун поддержал их мнение. Аль-Халиф Аль-Махмун поддержал их мнение. И настолько они на него влияли, идеологически, что он считал, что это только правильно, все остальное заблуждение. И любой ученый, который не станет говорить о том, что Коран создан Аллахом, он будет наказан. И послал письма по всему халифету. И сказал, соберете каждый город, вы соберете всех ученых. И у вас будет письмо, на котором написано, что я признаюсь в том, что Аллах не похож ни на кого, и в том, что Аллах сотворил Коран. И все ученые города должны свою подпись ставить. И кто откажется ставить свою подпись, вы не дадите ему давать уроки, посадите его в тюрьму и начинайте наказать. Вот так Аль-Ма'мун ввел такой порядок. И дошло до Ирака, до Аль-Имам Ахмад. Аль-Имам Ахмад не стал. И не только Аль-Имам Ахмад. Поэтому, когда в конце жизни Аль-Имам Ахмада сказали, ты столько терпел, он сказал, нет, мое терпение ничего. Больше всего терпел Ахмад ибн Наср, которого тут же убили, когда он отказался сказать, что Коран творение Аллаха. Тут же его убили. Он больше терпел. И вот это испытание началось, когда было имаму Ахмаду более чем 50 лет. И продолжалось 17 лет. Аль-имам Ахмад переходит с одной тюрьмы в другую. И когда вели ему к Аль-Ма'мун, Аль-Ма'мун был в другом городе, на дороге, сказал ему помощник Аль-Ма'мун, приедешь к Аль-Ма'мун, если ты не скажешь, что Коран творение Аллаха, он отрубит твою голову. Он так и сказал. Тогда Аль-Имам Ахмад в дороге сел на коленях и сказал, о Аллах, если Коран был сказан тобой, избавь меня от него. И пока в дороге едет, Аль-Ма'мун умирает. Пока едет, в дороге Аль-Ма'мун умирает. И берет после Аль-Ма'мун Аль-Му'тасим. Берет руководство мусульман Аль-Му'тасим. Тоже Аль-Му'тасим поддержал это мнение, что Коран... Но Аль-Му'тасим, в отличие от Аль-Ма'мун, что хуже, не имел знаний. Не имел знаний. И он поддержал это мнение и сказал... Велик, чтобы Аль-Имам Ахмад был посаден в тюрьму. И на него чередовались, вот чтобы бить его кнутом. Один бьет, устает, сядет, другой встает и бьет его кнутом. Теряет сознание, его будет водой. Просыпается Аль-Имам Ахмад. Аль-Коран сказан или творение? Нет, сказан. Начинает его бить. Теряет сознание, опять сажает. Пока Аль-Му'тасим во власти, так и длилась жизнь Аль-Имам Ахмада в тюрьме. Но что интересно, когда посадили его в тюрьме, это стоящий охранник тюрьмы сказал, скажите мне, что ему приносят его родственники, какую пищу приносят. И они сказали, ему принесли, хотя он держал уразу, кусок хлеба и огурец. Всего. Тогда этот охранник сказал, вы победить его не сможете. Этого человека победить. Потому что вот этой жизни он ничего не хочет. Огурец и хлеб, и все. Победить его вы не сможете. И на самом деле. Аль-Му'тасим, пока время Аль-Му'тасим шло, Аль-Имам Ахмад в таком находится положении. Бьют его ежедневно почти. До потери сознания. Но несмотря на все это отношение к нему, Аль-Имам Ахмад прощал Аль-Му'тасим. Прощал его. Из-за чего? Вы знаете, из-за чего? Во время Аль-Му'тасим римляне нападали на одну деревню, мусульманскую деревню. И когда взяли во плен одну женщину-мусульманку, она кричала, «О, Му'тасим, помоги! О, Му'тасим, помоги мне!» И дошло это до Аль-Му'тасим, что одна женщина там кричала и сказала, «О, Му'тасим, помоги!» Тогда тут же он написал письмо царю римлян и сказал, «От Аль-Му'тасим биллях к собаке римлян, пришли мне эту женщину, иначе я отправлю к тебе войска, начало его у тебя, а конец у меня». И царь отправил с охранниками эту женщину. Из-за этого поступка, узнав о нем, Аль-Имам Ахмад в тюрьме подняв руки и сказал: «О Аллах, я прощаю Аль-Мутасим за все, что он сделал со мной. За все, что он сделал со мной, я прощаю». Это я хочу подчеркнуть, что ученые умели взвешивать человека. Взвешивать человека. У каждого есть поступки хорошие, плохие и так далее. Но все это больше надо видеть хорошее иногда. И это имам Ахмад, несмотря на суровые наказания со стороны Аль-Мутасим, увидев ему вот этот хороший, он прощал. Поэтому я люблю эту историю, когда говорят, Иса, алейхиссалям, прошел мимо мертвечины со своими сподвижниками, она воняла. Черви из нее выходили. И все, кто закрывает нос, кто закрывает рот, кто закрывает глаза, Иса, алейхиссалям, говорит, смотрите, какие у нее чистые зубы. Обращайте внимание, что надо уметь видеть хорошего, а не плохого. Вот несмотря на то, что воняет, черви, все это, но у нее чистые зубы. Да. Как его? Чем она почистила зубы? Вот. Значит, он прощал Аль-Мутасим. После Аль-Мутасим берет власть Аль-Уасир. Тоже склонен ко мнению Аль-Мутазиля. Но он, в отличие от Аль-Мутасим, не наказал Ахмад, просто оставили его в тюрьму. Из-за чего? Из-за одного человека, которого, одного ученого, которого звали, звал Аль-Уасик, его звал, чтобы он вел диспут с главным человеком среди Аль-Мутазила, Ибн Аби Зуэйб. Пришел этот человек в цепях. Говорит Аль-Уасик, будешь с ним спорить по отношению к Корану. Создан ли он или сказан, высказан Аллах? И эта история очень важна. Тогда этот ученый сказал, он не выдержит со мной. Он не выдержит со мной беседу. Аль-Уасик рассердился. Это мой главный судья. И ты говоришь, что он не выдержит? Покажи. Сказал, тогда, о халифа, будь судьей. Иначе, первый вопрос. Вот посмотрите, как он ведет диспут. Он задавал этому Ибн Аби Зуэйб такой вопрос. Он сказал, вот этот вопрос о том, что Коран, творение Аллаха или слова Аллаха, ты считаешь его очень главным вопросом в религии? Он говорит, да, однозначно. Это очень главный вопрос в религии. Он сказал, ладно, второй вопрос. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, скрывал что-нибудь из религии? Он сказал, нет, не может быть. Не скрывал. Он сказал, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, об этом вопросе сказал что-нибудь? Видите, как он попался в ловушку. Сказал, нет, не сказал. Значит, ты считаешь его главным вопросом религии. И Мухаммад ничего не скрывал. А с другой стороны говорит, Мухаммад не говорил о нем. Значит, это не главный вопрос, это ничего. И тот шейх смотрел на халифа и сказал, 1-0. 1-0. Ну еще дальше пойдет дело. 1-0. Просто пока 1-0. Потом обращается к Ибн Аби Зуэйб и говорит, Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране, «Аль-Яума акмальту лакум динакум». Я сегодня завершил вам вашу религию. Правильно? Он сказал, да, правильно, Аллах сказал. Сказал, Аллах обманывает в Коране. Он говорит, конечно. Сказал, а в Коране говорится об этом вопросе? Где-нибудь в аяте Корана? Обсуждается этот вопрос? Он сказал, нет. Сказал, 2-0. 2-0. Аллах не говорил об этом. И Аллах сказал, я завершил вам религию. Когда Аллах говорит в Коране, я завершил вам религию. И упускает такой глобальный вопрос религии. Это что? Вот 2-0. Третий. Он сказал, вот эту информацию о том, что Коран создан Аллах, знал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Знал? Они знал, имели знание. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, конечно, знал. Как он скажет, что нет? Знал. Он сказал, призвал людей к ней. Сказал, нет. Он сказал, 3-0. Четвертый вопрос. Мог ли Мухаммад об этом вопросе говорить людям? Мог ли об этом говорить людям? Сказал, да, мог. Но он не сделал. Да, не сделал. Мог ли Абу Бакр об этом говорить людям? Раз такой важный вопрос. Да, мог. Он говорил? Нет, не говорил. Мог ли Умар ибн Хаттаб об этом говорить людям? Да, мог. Но не сделал. Усман, Али, никто. Вот он смотрел на халифа. А ты что взялся на этот вопрос? Уже к халифа обращается. А что взялся за этот вопрос? Ни Мухаммад, ни Абу Бакр, ни Умар, ни Али, ни Усман. Никто не взялся. А ты что взялся? Смотрит на Али. Что ты взялся на вопрос? Его обсуждать. И на этот Аль-Му'та Аль-Уасир сказал, ломайте цепочки. Освобождайте их. Они освободили и хотели убрать. Эти цепочки хотели забрать. Он сказал, нет, оставляйте. Я эти цепочки завещал, чтобы они похоронились вместе со мной. Чтобы я в судный день как вещественные доказательства показал Аллах. И на этом Аль-Уасих, конечно, как я подчеркиваю, это ослабило Аль-Уасих, он перестал мучить и наказать Аль-Имам Ахмада, но все равно не давал ему выходить из тюрьмы, пока не пришел ко власти. Следующий это Аль-Мутаваккиль, а Аль-Мутаваккиль был очень знающим человеком, и он именно освободил Аль-Имам Ахмада. И он именно велел наказать, если я не ошибаюсь, Ибн Аби Дуаб. Его казнили. Потому что такой баламут среди мусульман столько лет, 17 лет только Аль-Имам Ахмад мучается. И однажды, когда он находился в тюрьме, опять-таки, чтобы вы знали важность этого вопроса, находился в тюрьме, приходит к нему один человек и говорит, «О, Ахмед, ну скажи, а что тебе мучиться? Скажи, что он сотворил, Аллах сотворил Коран, и все, освободят тебя». Он сказал, «Смотри через окно». Он смотрел и видел, жители Багдада все стоят с пером и с бумагой и ждут Ахмеда. Как он скажет, что он сотворил, чтобы это фиксировать? Аль-Имам Ахмад сказал, если я спасу себя, как отвечу перед Аллахом из-за них? Все ждут меня. Вот как раз то, о чем Мухаммад Саласам сказал. Ты будешь испытан сильным испытанием, но ты достойно выдержишь это испытание. И вот тебя, из-за него тебя станут уважать люди. Поэтому однажды Аль-Имам Ахмад, опять-таки, это если говорить о чем-нибудь, говорит об интуиции этого ученого. Он сказал однажды, Ибн Аби Зуаб, судьей между нами это моя женеза и твоя женеза. Моя женеза и твоя женеза. Это наш судьей. Никто не понял. Но поняли после того, когда умер Аль-Имам Ахмад. И читали за него женеза намаз. Больше, чем миллион человек. Даже говорят, в городе не хватило места. На кораблях в Ефрате стояли и читали намаз. Женеза намаз за Аль-Имам Ахмад. А когда умер Ибн Аби Зуаб, всего 4 читали женеза намаз. Он сказал, судьей между нами это мой женеза и твой женеза. Докажет, кто из нас был прав. За Аль-Имам Ахмад более миллион человек читает женеза намаз, а за Ибн Аби Зуаб всего 4 человека. Я еще раз подчеркиваю, когда Аль-Имам Ахмад так упорно стоял, это, еще раз подчеркиваю, не думайте, что это наивный вопрос. Через этот вопрос мы могли потерять свою религию. Потому что это означает, что это уже, как я подчеркиваю, ислам, это уже не Коран, не хадис, пусть каждый думает, как хочет. Это имам Ахмед очень стойко выдержал испытание. И, альхамдулиллах, потом Аллах, субхану та'аля, освободил его. Аль-Имам Ахмад был очень и очень скромным человеком. Очень скромным человеком. Далее говорят, не было равных ему по скромности. И никогда он не брал ни долг, ни у кого, никогда не брал садаку. Не берил. Только работает. И далее говорят, что он продолжал в старшем возрасте ходить на поле и собрать вот то, что остается из зерна, чтобы кормить себя. И когда освободил его Аль-Мутаваккил, он послал ему в подарок 1000 дирхам.
Алимам Ахмад отказался, сказал, верните обратно. Эти деньги я не хочу их. Верните обратно. Тот, который принес деньги, он сказал, я боюсь вернуть. Верну халифа, он накажет меня. Сказал, ладно, дайте мне список бедных в городе. Дали ему список, он раздавал все 1000 дирхамов.
Даже тот мешок, в котором были эти деньги, тоже отдавал садака кому-то.
Отдавайте тоже, не он не нужен. И от этого шум поднялся, дошел до Аль-Мутаваккил. Дошло дело, что Алимам Ахмад ни один дирхам не использовал из твоих денег. Он сказал, этот человек вышел из вашей жизни. Это вообще, он живет с вами, но он, желание его не в этой жизни. Он вышел, он умер как бы по своим желаниям. К этой жизни он умер. У него нет никакого желания к вашей жизни. У него нет никакого желания к вашей жизни. Но хотя это скромность Алимам Ахмада была, но это не означает, что он как бы артистически это показал. Некоторые вот хотят, хотя он состоятельный, но что-то, ну, типа как некоторые есть суфиты, он может, но сам наказывает себя. Нет, Алимам Ахмад, когда нашел хорошую одежду, одел. Эту одежду. Когда не было возможности, он одел, что у него было. И когда однажды, чтобы он давал правильное понятие, что такое зохр. Что такое зохр? Зохр это не означает быть бедным. И это Алимам Ахмад тоже подчеркнул. Однажды ему задавали вопрос. У человека 1000 динаров. Он может быть захидом, скромным в этой жизни? У него 1000 динаров. Он может быть захидом, скромным в этой жизни? Сказал, да, может. Они сказали, а как? Сказал, если эти деньги будут в его руках, они в его сердце. Они на его руках, не в сердце. Если эти деньги, вот пусть будет 1000 динаров, но они на руке, они в сердце, он зарит. Они сказали, а как это проявляется? Как мы можем знать, что у него деньги на руках, они в сердце? Он сказал, если он не радуется, когда они увеличиваются в количестве, и не станет печальным, когда они уменьшаются в количестве. Вот это признак того, что он забит. В конце своей жизни Аль-Имам Ахмад заболел сильно. Ему было 77 лет. И очень сильная болезнь, не мог выходить к людям, но временами, когда ему лучше стало, он разрешил навестить его. И говорят, столько людей собралось, чтобы навестить Алимам Ахмада, что торговцы вокруг его дома были вынуждены закрывать свои магазины. Настолько каждый день приходят люди к Алимаму Ахмаду навестить его. Вот о чем говорится во сне пророка Мухаммада, во сне Аш-Шафии. И это слова Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Временами потерял, как его сын Абдулла говорит, в момент смерти он трижды потерял сознание и проснулся. И просыпаясь, он сказал, нет, нет, нет еще. Вот так повторяю. Я подошел и задавал ему вопрос. Ты что говоришь? Нет, нет, нет еще. Он говорит, мне показался шайтан 3 раза. Он укусил свою руку, укусает свою руку и говорит мне, я упустил тебя. Он кается от того, что упустил Ахмада. Я упустил тебя, ты спасся от меня. А имам Ахмад говорит, нет, 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 еще, пока я жив, ты не упустил. Что имеется в виду? А имам Ахмад хочет сказать, что пока у тебя жизнь есть, шайтан будет с тобой. Стремится сбить тебя с пути. Вот что имеет в виду имам Ахмад. По отношению Аль-Имам Ахмад говорили ученые, в том числе Аль-Имам Аш-Шафии, он сказал, я выехал из Багдада, и не оставил в нее, в Багдаде, не оставил там ни одного, чтобы знал фикх больше, чем Ахмад,
чтобы был он скромным больше, чем Ахмад, чтобы он был богобоязненным больше, чем Ахмад, чтобы он был более знающим, чем аль-имам Ахмад. Это отзывы ученых. И однажды Яхья бен Муин сказал, нам сказали, будьте похожи на такой человек. Я ответил, нет, мы не осилим то, что он осилит. Мы не сможем быть похожими на такой великий человек. Вот такой великий человек. О нем мы завершили разговор. Но я хочу еще раз подчеркнуть аль-имам Ахмад. Его каждый ученый имел свою заслугу. Определенную заслугу. Заслуга аль-имам Ахмада в том, что именно в том, что он стоял твердо в дороге тех, которые хотели навязывать на ислам эту идеологию. При которой терялась бы наша религия. Поэтому я еще раз говорю, это не наивно. Это не так уж простой вопрос, как некоторым кажется. Коран создан. Это дверь и врата к другим, к массе других вопросов, из-за которых наша религия уничтожена была бы. Даже аль-имам аш-Шафии или другие ученые считали, как мы уже сказали, что именно религия была спасена этими двумя человеками. Это Абу Бакрам и аль-имам Ахмадом, ради Аллаха. Поэтому я хочу сказать, каждый из нас должен. И дай Аллах нам в завершении об ученых. Еще раз просим у Аллаха, чтобы мы этих ученых знали достойным образом, знали их вклад, знали их труд, оценили их труд, уважали их труд. И чтобы мы поняли от них то, что они главное хотели. Это сохранить ислам. И сохранить источники ислама. Я думаю, мы специально, иншаллах, будем в следующий раз говорить о выводах, основных выводах, исходя из этой серии лекций об этих ученых. Какие у нас будут главные выводы. Иншаллах, мы об этом на следующий раз будем говорить. Дай Аллах нам, чтобы мы брали все, что полезно, и чтобы мы выполняли то, что мы знаем, чтобы мы с такими учеными, иншаллах, встретились. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк, а'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш салихат, ва тавасау биль хаққи, ва тавасау бис-сабр.